Мы сегодня продолжаем тему духовной войны, серия проповедей и все оружие Божье. Сегодня пятая часть. Называется она «Меч духовный». Меч духовный. Какой характер этой войны? Как можно поразить силы тьмы? Мы видим, есть у нас оружие атакующее, меч духовный. Люди думают, что можно поразить святой водой. Кто-то думает, что можно поразить серебряными пулями. Может быть, солнечный свет. Я знаю, что многие думают, что якобы силы тьмы боятся солнечного света. Фильмы снимают, там разные идеи. Может, осиновым колом? Может, нужно крестики на дверях рисовать мелом, чтобы бесы не вошли в дом? Может быть, можно поразить силы тьмы ладаном, как говорят, что боится, как черт, ладана? Может, мелом обвести круг вокруг себя? Я помню, смотрел фильм «Вий», да, там он обвел мелом вокруг себя. Может, нужно 3 раза плюнуть через плечо, чтобы прогнать злого беса? Может, нужно скупаться в проруби на крещение Иисуса Христа? Что можно сделать, чтобы поразить силы тьмы? У нас есть все оружие Божье. Господь говорит в послании Ефесянам, здесь сказано: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Во всем вышеперечисленном нет Господа. И во всем, что может быть вы новенькое услышите, мир, он придумывает все, что хочешь, там нет Господа. Господь там, где Его Слово. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». Только так можно, когда мы принимаем это все оружие Божье, чтобы можно было противостать и устоять. Итак, станьте. Мы не сможем победить, если мы не станем против врага. Если будем прятаться за другими спинами, пускай брат, пускай сестра, я там отлежусь, отсижусь, но это верный путь на падение. Единственный способ – это поверить Слову Божьему, облечься во всеоружие Божие и встать, смело встать, противостать врагу. Шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божье. 7 таких вот элементов этого всеоружия Божьего. С головы до ног Господь нас одел и дал нам в руки меч свой, меч духовный, который есть Слово Божье. Наш враг – дьявол, он лжец и отец лжи. И его оружие – это сеет ложь, его стрелы – это ложь. И таким образом он пытается убить детей Божьих, таким образом пытаются его дети убить детей Божьих. Как можно победить ложь? Вот как можно ложь победить? Только истиной. Как можно тьму прогнать? Только светом. Как можно победить ложь? Только истиной. А истина – это Слово Божье. Хочешь победить грех в себе ложь победить, в себе тьму прогнать, исполняйся Словом Божьим. Вот и все. Почему Петр так был уверен в себе? Почему? Потому что он смотрел на свои чувства. Он смотрел не на Слово Божье, он смотрел не на Иисуса Христа, а там чувства такие горячие.
Меч.
Там такие чувства, такие прям готов жизнь отдать. И он поставил свои чувства выше Слова Божьего. И Господь говорит нам: возьмите меч духовный, и вы сможете, хочешь поразить грех, пребывай в Слове Божьем. Просто пребывай в Слове Божьем. Размышляй над ним, принимай его и слушайся всему, что там говорит, и ты поразишь грех в себе. И написано Колоссянам, 3 глава, 16 стих, мы сейчас с вами прочитаем. Слово Христово довселяется в вас обильно. Обильно, то есть много. Много, не от субботы к субботе, или от воскресенья к воскресенью, потому что, к сожалению, не все ходят в субботу в собрание. Оно должно вселяться в нас обильно. Много, со всякой премудростью. Слово, оно со всякой премудростью идет к нам. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, славословием, духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господа. Еще одно место Писания, Евреям 4 глава с 12 стиха. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет». Если мы верим этому Слову Божьему, что все перед Ним открыто, обнажено, что от Него нельзя никуда скрыться, то у нас не возникнет мысли бежать от Бога. И вот вчера мы снова обратились к Слову Божьему, там сказано, что на последнем суде, когда будет смерть и ад отдадут мертвых, и все предстанут снова перед Богом, только что горели в аду, вдруг предстали перед Богом, перед белым престолом, увидели Иисуса Христа. И знаете, что они сделали?
Бежали.
Они побежали. Я так себе представляю эту ситуацию, они повернулись назад, смотрят, есть куда бежать. Если бы не было куда бежать, стена была бы. Я думаю, Господи, почему ты стену не поставил, да, чтобы они не могли убежать? Но Он не поставил никакой стены. Он просто поставил их на пространное место и предстал пред ними. И сказано, небо и земля бежали от Него, но не нашлось им места. Мы снова себе представляем ту ситуацию, вот они бегут, они просто бегут, и вдруг понимают, что они бегут к Господу. Они поворачиваются в эту сторону, вроде бы свободно сюда, снова бегут сюда и снова видят Господа. Они в эту сторону, я не знаю, сколько времени они будут бегать. Но Господь дал им такую возможность побегать. Они вынесли себе окончательный приговор. Как начали в райском саду бегать от Бога, да? Как бегают люди сейчас от Бога, бегут от Бога. Но вы же сюда добавьте один важный момент. Пробыли в аду многие тысячи лет, скованы, никуда не могли убежать, и вдруг думают, что снова могут убежать. Все обнажено. Если бы они верили Слову Божьему, что нельзя от Него убежать, если бы они верили, что написано в Библии, что куда пойду от Тебя, куда пойду от Тебя, некуда идти, некуда, все обнажено. Но они не верили, даже пробыв в аду многие годы, так и не поверили, так и убегали. Бог нам показывает, что человек, пораженный грехом, не стремится к Богу. Он убегает от Бога, но ему дадим отчет. Все мы дадим отчет. И мы дадим отчет верующие, да? И люди неверующие дадут отчет. Но мы, по милости Божьей, встретимся с Ним не у белого престола, когда Он будет судить небо и землю. Мы встретимся перед Ним не тогда, когда Он будет судить живых на земле, на свое второе пришествие. Мы встретимся с Ним немножко раньше, когда Бог восхитит нас. И мы встретимся с Ним на облаках, и мы дадим Ему отчет. Слово Божье – это сам Господь Иисус Христос. Помните, мы с вами размышляли о том, что все оружие Божье – это сам Господь Иисус Христос. «Ты щит мой», – пишет псалмопевец. «Ты щит мой, ты шлем мой, ты ум мой». И в Откровении, 19 главе, Откровение 19 глава, я вам прочитаю, с 12 стиха, здесь сказано об Иисусе Христе, что «очи у Него, как пламень огненный, и на голове Его много диадим». Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему – Слово Божье. Вот он, меч духовный. Когда мы понимаем эту истину, мы по-другому относимся к своим словам, к тому, что мы говорим. Когда мы говорим Слово Божье, когда мы идем в наступление на врага, да, или когда мы отбиваем врага, то мы понимаем, что Слово Божье – это не просто звук, это сам Иисус Христос. Он, получается, в этот момент становится перед нами. Он становится, и Он начинает действовать, когда мы говорим Слово Божье. Он поражает врага. Если мы хотим навести порядок дома, в своей семье, то что нам нужно? Нужно, опять же, со Словом Божьим, своим детям, своей жене. Другого способа просто нет. Уже люди все испытали, но единственный способ победить грех и тьму у себя дома, нужно учить домашних Слову Божьему. учить их. А значит, самому нужно знать Слово Божие, пребывать, но самому нужно жить по этому Слову Божьему, потому что, чтобы наши слова не оказались пустыми, если мы учим, а сами не живем. Если мы хотим научить, навести порядок в церкви, то нужно опять же со Словом Божьим. Другого никак нельзя. Ну нельзя просто по-другому. Нужно учить Слову Божьему. Только так можно искоренить ложь и грех из церкви. Написано 2 послание Тимофею, 4 главе, со 2 стиха. Проповедуй Слово, настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Вот оно оружие, которое поможет нам восстановить порядок в церкви. И сохранить этот порядок. Хочешь, чтобы в стране был порядок? Опять же, проповедуй Слово Божие и молись о людях. Сейчас в интернете многие обговаривают ситуацию на Украине. Вот у кого есть интернет, интернет забит разными постами, в соцсетях идут беседы, там в блогах, на форумах, везде. Ну, кто не, я не знаю, кто еще там не пишет, но все, у кого есть телефоны и компьютеры, все судя со своей колокольни, все знают, как надо поступить. Все знают, кто прав, какая сторона права, как нужно. Но знаете, чего там нет? Там нет Слова Божьего. Никто не пользуется. Даже христиане, я удивляюсь, даже христиане, они не применяют Слово Божьего. А это единственный способ навести порядок. Но посмотрим пример, как вот действовали апостолы. Деяния, 14 глава, 1 стих, и мы читаем. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. И прочитаем 17 главы, тоже Деяния, и мы узнаем, как они проповедовали. Павел по своему обыкновению вошел к ним и 3 субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых. Итак, Словом Божьим. И только Словом Божьим. Но здесь есть некоторые подводные камни. Слово действенно только тогда, когда оно понятное. Следующий раздел нашей проповеди. Слово действенно тогда, когда оно понятное, ясное. Нам не нужно произносить Слово Божье как заклинание. Невразумительно, бездумно. Оно дано для того, чтобы слово, вообще-то слово, в нем есть смысл. Оно для того, чтобы вразумлять наш разум. Один знаменитый киноактер и режиссер Мел Гибсон, который снял фильм «Страсти Христовы». Помните такой фильм? Он сам католик. Так вот, он ревностный сторонник того, чтобы служение в церкви проводилось на латинском языке. Когда послушаешь это служение, вы знаете, оно действительно создается впечатление такого, какого-то атмосферы, такой таинственности и мистичности, как будто Бог присутствует, понимаете, в чем дело? Как будто. То есть чувства мои подсказывают, вот, и вот чувства, то есть показано, мы в этом видим отношение человека к Слову Божьему. Он к нему относится как к какому-то заклинанию, которое не обязательно понимать. Главное, чтобы оно было произнесено. Но не только у католиков такая проблема, у православных точно такая проблема. Да? Те обожествляют латинский язык и думают, что латинский язык более сильный, чем наш русский. Другие обожествляют старославянский язык, и то же самое происходит. То же самое. То есть люди относятся к Слову Божьему как к заклинанию. Но не думайте, что только у них такая проблема. Эта проблема есть у евангельских христиан. Когда к Слову Божьему тоже так относится, что не обязательно его понимать. Главное, чтобы оно прозвучало. То есть, всякий раз, когда слово звучит на непонятном языке, и мы сразу понимаем, о ком идет речь, оно бесполезно. Оно бесполезно, потому что и Павел пишет, говорит, что если я к вам приду, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу? То есть, пользы будет никакой. Чтобы была польза, нужно в Слово Божие вникать. размышлять и принимать его. Итак, Слово Божие действенно, когда оно ясное и понятное. Война духовная и только духовная. Мы прочитали с вами, что меч духовный, не железный, а духовный. Значит, и война духовная против духов, но не против плоти и крови. То есть, не убиваем тело, не идем, как мусульмане, которые поражали, покоряя мусульманству. Нужно воевать не пушками, не штыками, но Словом Божьим и молитвой, проповедуя истину, обличая ложь. Это оружие, нам нужно поверить, что это оружие более сильное, чем любое человеческое оружие, железное. Оно острее меча обоюда острова, написано в Библии. Оно проникает до разделения души и духа и судит намерения и помышления сердечные. Я помню, когда нас бомбили, и мы сидели в погребе, и вначале я молился: «Господи, сокруши врагу зубы!» Это тоже есть такая молитва в Библии, но потом я стал понимать, что есть и другая молитва. Как можно остановить эту войну? Можно поразить всех, смять, а можно вразумить. Можно вразумить. И Слово Божье, оно проникает до разделения души и духа и судит помышления и намерения сердечного. И мы должны молиться: «Господи, Твое Слово может проникнуть. Осуди этого человека. Осуди, чтобы он пал пред Тобой, чтобы он вразумился, чтобы он понял, что я делаю не так. Вразуми». То есть оружие железное, оно не дает человеку шанс на покаяние. Но Слово Божье дает шанс. Когда упал снаряд, то уже все, у человека больше нет шанса. Бух и все, и умер. А Слово Божье, оно дает человеку шанс на покаяние. Кто-то возразит и скажет, что Русь была покорена христианством мечом железным. Нет. Мы прочитали, что меч духовный. Это значит, что Русь была покорена не христианством. Христианству покоряются мечом духовным, но не мечом железным. Все, которые покоряют мечом железным, это не христиане. И все, которые покорились мечу железному, не христиане. Русь была покорена язычеству, с окрасом таким некоторым христианским. И мы это наблюдаем уже много веков. Много веков. Я не знаю, какая еще страна столько бы, чтобы страдала, как эта Великая Русь, в кавычках. Где еще происходили такие революции, такие войны? Дьявол пришел украсть, убить и погубить. И мы поставлены Богом, чтобы противостоять ему. Да, чтобы он не воровал Слово Божье, чтобы он не убивал. И оружие воинства не нашего, не плотские. Откроем второе послание Коринфянам, 10 глава, с 4 стиха. Оружие воинства не нашего, не плотские, но сильные Богом. На разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божье. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. И готовы наказать всякое непослушание. Итак, наше оружие сильно не человеком, не плотью, то есть, но Богом. Что такое твердынь? Вот тут было сказано, что это оружие сильное на разрушение твердынь. Что это такое твердынь? Нам же нужно поражать твердыни. Нам нужно знать, что за твердыни.
Ложь,
да? Давайте мы обоснуем это утверждение. Так, ну как бы нам обосновать? Ложь это или это может быть какая-то другая твердыня? Из оружия воинствования какое у нас атакующее оружие?
Меч.
Не шлем, да, не щит. Это все защита. А атакующее у нас Слово Божье. А словом разрушают ложь. То есть у человека, у него твердыня образовалась. У каждого человека множество твердынь. Дьявол построил там свои бастионы. И он их не так просто не отдает. И переубедить человека, ну, никак нельзя, кроме как Словом Божьим. Я приведу пример, который совсем недавно произошел. Надеюсь, сестра меня поймет, которая здесь присутствует. Она засвидетельствовала так, что вошла в синагогу и почувствовала там особое благоговение. Она поняла, что там присутствует Бог. Вот там точно присутствует Бог. И мы тогда сказали ей: а что говорит Писание? Что говорит Писание по этому поводу? Присутствует ли в синагоге Бог?
Отныне дом твой будет пуст.
Отныне оставляется дом твой пуст. Все. Предложение состоит из нескольких слов. И это слово коснулось сестру. Она поняла, поверила. То есть, получается, мы возвращаемся опять к своим чувствам. Получается, мои чувства меня обманули. Бога там вообще не было. А мои чувства мне подсказали, вот как милозвучно звучит пение вот это еврейское, да, как они там одевают эти вот белые на себя покрывала, как они поклоняются, как они стоят возле стены плача все и так далее, там они все стоят. А Писание нам просто ясно говорит, Господь Иисус Христос сказал, ныне оставляется дом ваш пуст, доколе не увидите меня грядущим. Пуст. Нет там Бога. Нет. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. А там, где не во имя Мое, там Меня нет, говорит Господь. И вот Слово Божье, оно наводит порядок в нашем разуме. Оно разрушает эти твердыни, и наши чувства, которые вот так вот первенствовали в нашей жизни, начинают умаляться в нашей жизни. Мы начинаем понимать, какие обманчивые мои чувства бывают. Пусть чувства идут за Словом Божьим, но не впереди Него. Чувства – это очень хорошо, но они должны держаться, основываться на Слове Божьем. Итак, твердыни – это ложь, которая утвердилась в разуме человека. Это твердыни о самом человеке. Ложь о самом человеке. Гуманизм. Да, человек – существо не до конца испорчено. Мы об этом уже много говорили, и сейчас не будем долго останавливаться. Что якобы человек может творить добро и так далее. Дальше, следующее твердение – это ложь о вере. То есть вера – это вот мои чувства, то, что я вот чувствую в себе, это мои фантазии, в которые мне нужно поверить, и все. И главное, очень искренне и сильно поверить. Это ложь о вере. Вера, она всегда основывается на Слове Божьем. Без Слова Божьего вера пустая в своей вере. Это ложь о праведности, еще одна твердыня, которая в уме у человека. Это ложь о том, что якобы праведность можно достичь своими усилиями, о том, что праведность, ну, она вот такая вот не совсем совершенная и так далее. А вы знаете, Павел пишет, что многие не понимали праведности Божией и пытаются поставить собственную праведность. Не понимают праведности Божией. Как мне понять твою праведность, Господи? Как высока твоя праведность. Вы знаете, мы вчера опять об этом размышляли. Чтобы понять праведность Божью, нужно взглянуть на озеро Огненное и на вечное мучение. Почему ты, Господи, создал это? Зачем? Это же твое творение, ад и озеро Огненное. Почему ты это создал? Господь нам таким образом показывает, как велика его праведность и чистота. Что даже малейший грех, малейшее слово в сторону Бога, автоматически влечет за собой вечное наказание. То есть Бог говорит, что тяжесть наказания определяется величием того, против кого ты совершил грех. Вот почему ад, они есть, существуют, и они будут вечной проповедью. Они сейчас нам говорят о его праведности, то есть, что туда нельзя войти просто со своей человеческой праведностью. Господь Иисус Христос сказал своим ученикам, говорит, смотрите на фарисеев, но помните, если ваша праведность не превзойдет их праведность, вы не войдете в Царство Небесное. А их праведность была по человеческим меркам идеальная. И Господь говорит, вот ваша праведность должна превзойти их праведность. И мы тут понимаем, что нам нужна только праведность Христа. Когда мы приходим к Господу и принимаем эту праведность. Праведность Христову по вере совершенную. Вот мы сегодня размышляли о жизни Христа на земле. Он совершенный. Дима сегодня говорил, что он совершенный. Вторая личность Божества. Такой праведный. Идеальный. И он берет свою праведность и облекает меня. Вот я просто себе хочу понять это, представить. Как это? Я в праведности Христа. Что у меня есть ценного? Да что у меня есть ценного? Руки, ноги, какие-то вещи, дом, дети. Но что у меня самое ценное? Это праведность Христа. Которую я, может быть, не вижу глазами, но которую я принимаю верой. Без этой праведности мы не войдем в Царство Небесное. Невозможно. Ничего не чистое не войдет в Царство Небесное. И у меня есть праведность и самого Иисуса Христа. Я такой же праведный. Вы, если верите в Иисуса Христа, вы такие же праведные, как Иисус Христос. И это милость Его. Это только милость. Это купить нельзя. Всякая попытка там положить туда свою монетку, тут же умоляют, тут же перечеркивают. В Библии написано, что вы, оправдывающие себя законом, отпали от Христа и остались без благодати. Еще одно доказательство того, есть ли в синагогах Христос. Вы, оправдывающие себя законом, отпали от Христа. Получается, если я хотя бы чуть-чуть попытаюсь там, вот получается у меня уже целый месяц получается хорошо жить. Если я это тут же принесу на весы, скажу, Господи, вот теперь мне легче, теперь я спокойнее принимаю участие в вечере Господней. Я целый месяц жил хорошо. Вот прошлый месяц я еле руку протянул к этой чаше, потому что там согрешал, обстоятельства навалились на меня. Прошлый месяц я вот с таким страхом принимал вечерю Господню. Но в этот месяц, ну все хорошо, дела такие хорошие делаю, Господи. Теперь я с чистым сердцем принимаю участие в вечере Господней. И вы знаете что? Прошлый месяц я был более достоин, чем в этот месяц. Я достоин только тогда, когда понимаю, что достоин только по милости Божьей. Конечно, дела очень важны, очень важны. Но мы должны все время помнить, что нас облекли в праведность Христа, и это абсолютно незаслуженно нами. Таких вот предтверждений много, можно перечислять дальше и дальше. Мы думаем, как нам послужить? Что нам сделать, Господи, как нам послужить? Господь говорит, есть твердыни, и их нужно сокрушать. Вот это основное занятие. Конечно, голодному человеку трудно что-то объяснить, у него бурчит в животе, он только думает о своем желудке. Он будет смотреть на тебя, да, и будет думать о желудке. Накорми его, но потом что? А потом разрушай его твердыню. Если ты просто накормил и сказал, иди грейся с миром дальше, то нет никакого смысла. Наша основная цель, основная задача, что мы должны сделать здесь, в церкви, но вразумляйте друг друга, разрушать нужно эти твердыни. Мы все приходим с этими твердынями. Это наши твердыни. Это не какая-то там твердыня, которая мне мешает. Это моя возгретая мною твердыня, которая вот мне так нравится. Я за нее потом буду рвать тут всех на части. Господь говорит, что нужно разрушать эту твердыню, но со Словом Божьим. Еще одно место, мы тут прочитали одно слово такое, готово наказать всякое непослушание. И это тоже относится к оружию Божьему. Мы прочитали, что оружие воинства не плотские, но сильные Богом и готовы наказать всякое непослушание. Оказывается, это тоже война духовная, то, что нам нужно делать. И вы знаете, готовность наказать непослушание – это один из признаков духовности человека. Нам не хочется портить взаимоотношения, не хочется накалять обстановку. Не хочется попасть под ответный огонь взаимных обвинений. То есть, если я начинаю кого-то обличать, наказывать, то я попадаю тут же под перекрестный огонь. Я это понимаю хорошо. Вот у меня выбор стоит. Да, то ли ходить дальше спокойно со своими грехами, и пусть меня не трогают, и я не буду трогать. То ли же встать на войну, и тут же придется бороться со своими грехами. Потому что если я обличаю другого, меня обличат в ответ, мне нужно бороться с этим. И когда мы наказываем непослушание, да, это признак духовности. Как нам нужно наказывать непослушание? Только по Слову Божьему, только со Словом Божьим. Это дисциплинирует церковь, это поднимает авторитет церкви. Сейчас проблема в школах, проблема особенно в сельских школах, там мало учеников. Учителя рады хотя бы тем ученикам, которые приводят к ним из других школ, да, а обычно приводят из городских школ кого? Кого оттуда уже выгнали, привели сюда в сельскую школу, и там начинается такое, а наказания нет. Боятся потерять своих учеников, наказания нет, дисциплина расхолаживается все больше и больше. Другие смотрят на них, и в итоге все хуже и хуже. А нужно, всего лишь нужно наказать. И все. Но человек, он другого не понимает ничего, к сожалению. Дети наши другого не понимают ничего. Конечно, без злости, без греха. Но мы должны понять, что единственное, что человек понимает здесь, на земле, неверующий, наказание. Но в церкви мы должны наказывать по Слову Божьему. Обличить по Слову Божьему. Если кто-то не слушается, да, согрешил против нас человек, нужно сказать ему со Словом Божьим. Не просто выдумки какие-то свои. Так написано, видишь, брат или сестра. Не послушался, взял свидетеля, пришли вдвоем. Сколько мороки, да? Сколько мороки, сколько нервотрепки. А по-другому нельзя. И здесь сказано, что возьми свидетеля, приди, обличи. Не послушался, обличи всей церкви. И если не послушался, накажи. Накажи. Это будет и тебе хорошо, это будет и ему хорошо. Потому что это воля Божья. А воля Божья, она благая, угодная и совершенная. Но обязательно со Словом Божьим. Ни в коем случае не человеческой мудростью. Потому что написано в послании Ефесянам, 5 глава, 6-7 стих, здесь написано, «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их». То есть, хотите узнать сынов противления? Кто такой сын противления? Сын дьявола. Да, то есть, неверующий человек. Как нам можно узнать сынов противления? Они говорят пустые слова. И нам теперь становится интересно, что такое пустые слова. Как вы думаете, что такое пустые слова?
Не Божьи.
Не Божьи. То есть слова человеческой мудрости. Помните место Писания, 61 Псалом, 10 стих? Здесь сказано, что сыны мужей, суета, ложь, все они вместе, все, даже если не один человек, а все вместе скопом собрать, они все равно легче пустоты. То есть, получается, вся мудрость человеческая – это пустые слова. Именно так мы узнаем сынов противления. И нам сказано, не будьте сообщниками их. Никто не соблазняет вас пустыми словами. И не будьте сообщниками их. И мы сможем сразу определить человека, который говорит не Словом Божьим. Который свое слово ставит выше Слова Божьего. Это сын противления. Бывает, что мы ошибаемся. Бывает, нас твердили, нас обличили, нам показали. Как вот я в приведенном случае. Нам показали, но человек прислушался, и твердыня его разрушилась. А сын противления, нет, не сдастся. Ему ты говоришь Слово Божье, ты ему говоришь, что все согрешили, до одного не годны. А он говорит, я не грешный.
А баба Яга против,
да. То есть, получается, он свое слово ставит выше. Ну, ясно же написано, так и так. А человек упорствует. Это сыны противления. Не будьте сообщниками их, чтобы вера наша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Так написано в послании к Коринфянам. А Петр тоже пишет, говорит ли кто, говори как слова Божьи. Поэтому нам очень важно самим пребывать в этом слове и слушаться этого слова. И последний пункт проповеди, Дух Святой пришел, чтобы обличить мир. Иоанна 16 глава с 8 по 11 стих, здесь написано, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. То есть вот в таких вот трех областях он действует. Но как можно обличить словом? Словом о грехе, люди, у них свое представление о грехе, свое понимание добра и зла. После грехопадения человек сам решает, что такое добро и зло. У мира свое представление о правде, о праведности. Вот в одном знаменитом индийском фильме «Зита и Гита», вы такой фильм, наверное, помните? Так вот, бабушка Зиты и Гиты говорит, получая своих внучек, что если для победы добра нужно солгать, то это не будет грехом. То есть у него представление свое о правде. И нужно обличить мир. Ну как обличить? Со Словом Божьим. Дух Святой приходит и действует со Словом Божьим. Через нас. Не просто какой-то там шум ветра, там предчувствия какие-то там, что-то болит в сердце, там не болит и так далее. Со Словом Божьим. Только так можно обличить. О грехе, о правде и о суде тоже обличить. Потому что у человека свое представление о суде. Кто-то думает, что он там как-то вот пройдет. Как-то вот там выстоит. Слово Божье говорит, что это будет страшный суд. Настолько страшный, что люди даже попытаются убежать и куда-то там бежать, когда только увидят нашего Господа Иисуса Христа. Любимый ученик Иисуса и тот, даже будучи его любимым учеником, и тот, который проявил очень много веры, и тот, который прожил жизнь, и уже в конце своей жизни он видит Иисуса Христа, и тот падает со страхом перед Иисусом Христом. Сам, будучи праведным, да, и тут падает пред ним, и Господь говорит, не бойся. Не бойся, потому что я за тебя умер. Когда Господь придет на свое второе пришествие, люди будут говорить, горы, падите на нас. Тоже попытаются убежать, как будто горы могут скрыть их от Иисуса Христа. Исчезнуть хотят, не, никуда не денешься. Насколько страшен Господь в своем суде. Итак, как можно обличить мир о грехе? Только со Словом Божьим. Как обличить о правде? Только со Словом Божьим. Только со Словом Божьим. Хочешь навести порядок в своей жизни? Вникай в Слово Божье. Не вникаешь в Слово Божье? Сегодня, завтра, послезавтра жди беды. Жди беды. Потому что ты не вникаешь, ты не молишься. Потому что неблагодарность — это такая очень коварная, опасная штука, если мы не благодарим Бога. Вот Бог нам говорит, что я, говорит, вас помиловал только ради имени своего. А у нас укоренилась твердыня, такая одна из самых опасных и самых твердых твердынь, что Бог меня спас, потому что вот я лучше, наверное, других. Мог бы быть и я на том месте. Любой бы из вас мог бы быть на этом месте. А мы стоим здесь, и это только милость Божья. Бог своим словом упорно, настойчиво говорил, сеял, приходил враг, воровал это слово, Бог снова сеял это слово. Боже милости, слава Тебе, благодарим Тебя, Господь Иисус, благодарим за это оружие, которое у нас есть, которое сильнее любого оружия. Помоги нам, Господи, верить, взять и учить детей своих, учить себя, учить церковь. Учить людей вокруг себя в мире, Господи, если мы хотим, чтобы было меньше зла вокруг нас, Господи, чтобы мы были солью в этом мире. Благодарим Тебя, Господь, что у нас есть Ты. У нас есть надежное Твое обетование. Мы в этой теме, Господи, мы узнали такую важную истину, что дом Твой устоит обязательно, что у нас есть шлем спасения, и дьявол не сможет нас поразить в голову, Господи. И это только милость Твоя, Господь Иисус. Слава Тебе. Аминь.